Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование послания апостола Павла к римлянам. И в прошлый раз мы останавливались на 10 главе этого послания, в которой засвидетельствовано очень емко, кратко и очень так афористично и очень содержательно засвидетельствована мысль о том, как человек может спастись, если он действительно этого схотел, уверовав во Христа, придя в церковь, он задает вопрос, что мне делать, чтобы спастись. И вот как бы отвечая на этот вопрос, апостол Павел свидетельствует о том, что человек должен веровать сердцем, что Бог воскресил из мертвых, и устами исповедовать Иисуса своим Господом. И дальше апостол, развивая свою мысль, говорит о том, что чтобы такое простое и принципиальная возможность спасения все-таки случилась, чтобы человек мог уверовать сердцем воскресения Христова, мог устами исповедовать его Господом, для этого нужно, чтобы кто-то к этому человеку пришел и кто-то ему об этом сказал. Вот как говорит об этом апостол Павел. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как уверовать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышанья, а слышанье от Слова Божия. То есть апостол указывает на то, что всякий уверовавший, всякий человек осознал, что он в церкви, всякий человек, называющий себя христианином, уже в силу этого обречен быть проповедником, обречен быть свидетелем. Если он не хочет свидетельствовать о Христе, каждый свою в меру, если он не хочет свидетельствовать о спасении тем, кто его вопрошает, тем, кто его окружает, то он отказывается исповедовать Христа своим Господом. Он отказывается исповедать Христа перед людьми, и в силу этого перестает быть христианином, потому что кто отречется от Христа, кто постыдится Христа, того и Христос постыдится, от того и Христос отречется. И поэтому каждый в свою меру, только в силу того, что он осознал себя христианином, призван к проповеднической миссионерской деятельности. Это, в принципе, более или менее понимает каждый человек. Но апостол Павел расширяет свою мысль и говорит не только о том, что каждый христианин должен быть проповедником, миссионером, так скажем. Он указывает еще о специальных посланниках и указывает на два чрезвычайно часто игнорируемых и тогда, и сейчас принципа миссионерской деятельности. Во-первых, на то, что если человек действительно имеет миссионерское служение, не просто, так сказать, миссионер на бытовом уровне, то есть человек, который в силу сложившихся обстоятельств призван свидетельствовать о своей вере окружающим его людям, а именно миссионер, который специально имеет служение такое от церкви. Так вот, для того, чтобы действительно быть миссионером, для того, чтобы действительно нести миссионерское служение, человек должен быть послан на это служение. То есть его должны именно послать. Инициатива этого служения изначально исходит не от самого человека, не то, что я хочу свидетельствовать о своей вере, а то, что Бог хочет, чтобы ты свидетельствовал другим о своей вере. даже в отношении ближних наших, даже в отношении тех, кто разделяет с нами быт, о нашей семье, о наших домочадцах, о наших сослуживцах, друзьях, соратниках, даже по отношению к ним мы должны воспринимать миссионерство не как свою собственную волю, а как некое послушание и призвание от Бога. И уж тем более, если мы воспринимаем, то есть хотим именно специально посвятить миссионерской деятельности свою жизнь, то мы должны осознать, что Бог нас посылает туда, что не мы сами вышли на это служение, а что такова воля Божья по отношению к нам. Если человек исходит по своей воле, не осознает, не ощущает, что это есть призвание Божье, он ничего не успеет. А если обратит кого, то это будет не обращение ко Христу. Как пророчествует, свидетельствует о таких сам Христос, говоря про проповедь иудеев, которых он не посылал. А второй принцип – это то, что не все послушаются миссионерского свидетельства, не все послушают благовестие, не все слушали пророков, не все слушали апостолов, не все слушали учителей церкви. Нужно сеять семена и заботиться о произрастании того, что действительно приносит всходы. Надо нянчиться с новорожденными во Христе детьми. Надо трудиться над тем, чтобы семя, пустившее корни хотя бы, чтобы оно проросло. Надо удобрять и заботиться об этом, а не стараться о том, чтобы стопроцентно было охвачено все население, чтобы все стопроцентно, формально или неформально, действительно были обозначены как плод моей миссионерской деятельности. Не количество важно в проповеди. Если даже от проповеди Христа не все обратились, то что мы тогда делаем из себя? Кем мы себя делаем? Если мы ставим перед собой задачу непременно стопроцентного успеха нашего слова, нашей деятельности миссионерской. Если сеятель с большой буквы и то свидетельствует, что семена падают в неплодородную землю, что иногда семена пускают корни, но не дают всходов, а иногда дают всходы, но сорняки заглушают, и только малое семя приносит плод. Если даже сеятель так говорит о том, что он делает с большой буквы, то что такое мы, на что мы претендуем? Если мы, приступая к некой деятельности, перед нами, перед мысленным нашим взором, как цель предполагаемого нашей деятельности, стоят цифры, количество, проценты, рост, графики, схемы, то это никакого отношения к служению, проповеди Христа не имеет. Это некий комсомольский задор. Чем кончился такой комсомольский задор, каждый хорошо еще помнит и знает из поколения, чье детство пришлось на советские годы Советского Союза. Очень хорошо помнит, к чему приводят эти формальные признаки. На самом деле человек должен, даже апостол Павел, проходя по городам и весям, собирал некую стадо Христово, ставил у них епископа и шел дальше. И потом, возвращаясь к этим людям, он заботился о том, чтобы они сами не отпали от Христа. Как будет дальше распространяться Слово Божье, он как бы дальше даже и не думает об этом, потому что, как он скажет, мы слышали, как он скажет в книге «Деяния святых апостолов», «Я предаю вас могущественной благодати Божьей, слову благодати Его, который сильно взрастит то, что посеяно у вас. Эта церковь не моя, это церковь Христова, и все в ней созиждается силой и действием Христовым. И об этом никогда не нужно забывать, и видя маленькие пущенные всходы среди тех людей, до которых донеслось наше свидетельство и слово, надо в первую очередь позаботиться о них, согреть, выненчить их, чтобы они окрепли и чтобы не отпали от веры. Вот это будет более точно соответствовать духу миссионерства и духу апостольской проповеди, как она выражена в словах апостольских и в опыте апостольского служения. Дальше в послании к римлянам следует 11 глава, которую мы в сущности пропустим, прояснем. В ней рассказывается о том, что промысел Божий действует в отношении язычников и в отношении иудеев, как бы приоткрывает завесу этого промысла и говорит о том, в том числе о том, что некогда в грядущем иудеи обратятся к Богу, вот как свидетельствует об этом апостол Павел. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Приводит здесь апостол Павел свидетельство пророка Исаии. И об этом нужно помнить и нам, в том числе и в наше время, чтобы не распаляться религиозной или политической ненавистью, которая сама по себе правды не делает, ибо есть ненависть, и не соответствует духу и букве Священного Писания. В 11 главе, между прочим, содержится одно интересное, ценное свидетельство вот в этом же контексте промысла Божьего о язычниках и иудеях. Образ маслины. Есть некая маслина, выращенная Богом. И вот по одному ему известным причинам Бог отсекает ветви на этой плодоносной маслине и прививает дикие маслины, прививает дикую маслину к корню этой плодоносной и весьма премного облагодатствованной, удобренной маслины, прививает дикие ветви, то есть язычников, к древу плодоносному израильскому, древу народа Божьего. И вот это очень интересное свидетельство и образ очень яркий, понятный, читаемый, так сказать, как прививаются деревья, люди еще не забыли, еще понимают, о чем идет речь. И вот очень интересное свидетельство в том, что оно напоминает, что в сущности-то мы все язычники в наших предках, в отцах наших. То есть некогда наши предки служили лжи, были дикими, именно зараженными ложью. Если израильский народ – это семя Авраама, это потомство праведного человека, то вот такой простой образ говорит о том, что наши праотцы, они были язычниками, они были строптивыми в отношении к Богу, они поклонялись лжи. Это самое мягкое, что можно сказать. И мы-то сами, язычники, привиты и помилованы, и не следует нам сильно возноситься. О чем это? О том, что иногда некоторые обратившиеся ко Христу языческие народы позволяли себе именно возношение, именно гордыню, будто они есть действительно новый богоизбранный народ, а вокруг них действительно смердящая, выжженная огнем пустыня. И только они и есть единственные праведники на этой земле. Вот эта мысль сама по себе гордостна. Тем более, когда сама по себе мысль горда, а особенно когда она исходит из уст помилованных и прощенных, из уст потомков народа, который на самом деле очень далеко от праведности, от высоты богообщения. И вот это очень иногда, если внимательно и непредвзято прочитать это свидетельство, оно очень хорошо способствует, так сказать, не проявлению национальной гордости, а действительно некому осознанию своего места в истории, очень скромного и Богом определенного места, отнюдь, хотя и значимого, и особенного, ни на что не похожего, но не единственного в своем роде. Вот как свидетельствует об этом апостол Павел. «Если начаток свят, то и целый, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, то ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться, хорошо. Они отломились неверием, а ты держись верой, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. И так видишь благость и строгость Божью, строгость к падшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен». Очень интересное, образное, яркое и очень смиряющее, отрезвляющее свидетельство апостола Павла, ибо все гордое сокрушится рано или поздно, именно потому что гордое, превознесенное. И важно еще при этом понимать, что, как сказал один богослов, это не мы сохраняем истину, а истина сохраняет нас. Это не мы настолько исключительны, что благодаря нам сохраняется Слово Божие или сохраняется истина. Эта истина настолько благосклонна к нам, что позволяет нам быть причастными делу домостроительства Божье в мире. Это, конечно, к вечному вопросу о том, как соотносится благодать и человеческая воля, но для того, чтобы устоять в вере, устоять в призвании Божьем, надо ощущать и исповедать, что благодать есть благодать, и не своей силой, и не нашими усилиями содержится, проносится в мире слово о Христе, и хранится церковь. Церковь хранится благодатью Божьей, силой Святаго Духа, живущего в нем. И сила этого Святаго Духа совершается в немощи. То есть тогда, когда мы исповедуем свою немощь, только тогда мы способны сохранить себя в Боге, и только тогда слово об истине, свидетельство об истине доносится и до дальних, и до ближних. Ну и далее мы перейдем к 12 главе послания апостола Павла к римлянам, остановившись сразу на самых первых стихах, свидетельствах этой главы. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Начинаем с того, что тела надо принести в жертву Богу. Потому что все, что мы собираемся делать в церкви, все, что мы собираемся сделать для нашего спасения или для Христа, для Бога, все это делаем мы через тело. Даже когда творим молитву, в этом участвует наше тело. И хотя служение-то Богу совершается духом, но так устроен человек, и в этом суть человеческой природы, что даже духовное служение – он совершает через тело, и все таинства духовные, все способы утверждение, преподавание человеку благодати Святого Духа, все совершается через вещество, и во всем этом участвует тело. Таинство покаяния, тело страждет, изливает слезы. Таинство крещения, тело омывается в воде или получает помазание. Таинство причастия, вкушение под видом хлеба и вина, тела и крови Иисуса Христа. Таинство ели освящения, человек весь практически обливается освященным маслом, помазывается. Даже таинство брака и таинство священства, и то включает в себя элемент участия тела через надевание венцы, через вкушение вина, через троекратное обхождение вокруг налоя или вокруг престола, если речь идет о священстве. Всегда тело, всегда видимым образом, через вещество нам преподаются духовные дары. И поэтому действительно, если человек хочет духом поработать Богу, послужить Богу, ему надо быть готовым смирить свое тело, сделать тело послушным служителем этого духа. Потому что у тела совершенно другие потребности, чем дух. Тело хочет как раз другого. Если бы это было до грехопадения, никаких сложностей бы не было. Но после грехопадения у тела появляются некие собственные желания, которые апостол Павел обозначит как закон плоти, и особенно ярко будет говорить об этом в послании к Галатам. И поэтому любой, который хочет духом посвятить живому Богу, должен поначалу подумать о том, быть готовым к тому, что тело принесется в жертву, то есть тело придется вот именно смирять и порабощать. И каждый понимает это очень быстро и очень четко и точно. Как только стоит человеку переступить порог церкви и вздумается ему постоять на службе, на литургии, служба-то в общем недолгая, идет чуть больше часа, как сразу тело начинает взбрыкивать, тело не хочет стоять, тело не хочет внимать, то позвоночник, то почки, то печень, то ноги, то голова кружится, тело не хочет стоять здесь и внимать божественным словам. Иногда человеку кажется, что это в принципе невозможно, но очень многие свидетельствуют, что стоит только вытерпеть это невесть, откуда нашедшее озлобление плоти, как даже к концу службы уже все проходит. А бывает через раз, через два, тело больше никогда и не препятствует, и спокойно способно выстоять, и очень внимательно слушать и внимать тому, что происходит на службе. Вот эта готовность телесно служить Богу, она очень важна для человека, приступающего к служению Богу. Но служение-то само по себе должно совершаться разумное, то есть тело лишь на самом деле соработник. И к новой жизни, которую начинает человек, обращающийся к Богу, должно проходить разумно, то есть со смыслом, осмысленно, а это предполагает, что любой, как по крылатому выражению современных христианских публицистов, человек, вступая в церковь, должен снимать шапку, а не голову. Трезвость и рассуждение – основные добродетели верующего человека, как об этом написал еще отец, великий отец православного монашества Авва Антоний Великий. Рассуждение – главное добродетель. Без рассудительности, без трезвости действительно и происходит. И многочисленные несообразности, которые мы встречаем порой в церковной жизни, и то состояние, о котором так много говорят в последнее время, называемое прелесть, и много чего другого. И вот приступая служить и набравшись рассуждения, человек должен понимать, что рассуждать-то он должен не по закону мира, не по закону века сего, а ум его должен переродиться, измениться. Тут и говорится, преобразиться обновлением ума. То есть должно произойти изменение ума, метаноя, как говорят греки, покаяние, как говорит, перевели это слово на русский язык, покаяние. Измениться должен первоначально образ жизни, а потом образ То есть сначала должен измениться образ мысли, а потом образ жизни. Редко, когда получается правильный эффект наоборот, когда изменяется образ жизни, а образ мысли не меняется, это получается фарисейство. Должны появиться иные ценности, иные цели, иные задачи и представления способов их достижения. Вот когда мысль изменится, а измениться она может только под действием Слова Божьего, в молитве или через чтением Слова Божьего, Священного Писания, только тогда изменяется мысль через молитвенное, словесное предстояние перед Богом, который есть Бог Слова, который есть Бог Дух. Вот тогда мы, предстоя этому горнему, вечному уму с большой буквы, как описывали это святые отцы, у нас происходит изменение нашего ума, и обретаем рассуждение мы уже не по закону мира сего, а по закону горнему. И в этом покаянии мы и можем познать волю Божью, свет Христов познать, просвещающий всех. Мы начинаем понимать, что хочет от нас Господь, что Он ждет именно от нас. И тогда разумно и трезво всем сердцем отдаем себя в руки Господина, Господа как хозяина нашей жизни, чтобы исполнить веренное им послушание. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания. И храни вас всех, Господь.